Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Начинаем листать наш американский дневник, в котором мы с вами анализируем, рассматриваем события, которые происходят в Соединенных Штатах Америки. У нас в стране, безусловно. Обсуждаем с вами характер российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию во всем мире и в наших странах, прежде всего в России. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, анализ, вопрос. СМС 925-88-88-94-8, Телеграм «Говорит МСК Бот», прямой эфир 495-73-73-94-8. Вчера мы с вами обсуждали любопытную вопрос, который вызвал, неудивительно, наверное, вызвал определенные вопросы и, скажем так, противоречивые взгляды и высказывания. Я вчера сказал, что в Соединенных Штатах Америки началась настоящая гражданская война. И то, что мы с вами сейчас видим, это, вне всякого сомнения, элементы вот именно этой войны. Поэтому, естественно, я более пристально стал смотреть, потому что многие из вас, некоторые, по крайней мере, кто звонили, они не соглашались со мной, вы присылали свои сообщения об этом. Я вот хочу адресовать сейчас, я вот вчера буквально посмотрел, это American Conservative, достаточно влиятельный журнал, он как раз написал любопытную статью по поводу разрыва черно-белых, то есть смешанных семей. Он опубликовал письмо одного американца, белого, который женат, он и сейчас женат на негритянке, у них дети очаровательные. И вот он с ужасом говорит, что, и причем эта пара уже вместе достаточно долго, им за 50 обоим. И вот он сейчас с ужасом говорит, что, оказывается, его жена настраивает сейчас их детей, которые наполовину белые, наполовину черные, она настраивает их против белых. И он сейчас фактически говорит, я чувствую себя абсолютно чужим, потому что мои дети, они стали смотреть на меня совершенно по-другому. Неожиданно всплыло вот именно такое отношение, которое он, безусловно, не ожидал. Я просто хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, помимо экономических, политических, социальных, религиозных факторов, которые, как правило, свидетельствуют о начале гражданской войны внутри какой-то страны, это еще и семейные драмы. Мы с вами, наверное, все прекрасно помним нашу гражданскую войну. Это был разрыв, водораздел проходил не только на фронтах, не только между там городом и деревней, между классами, а это еще и по семьям. Мы помним, когда, наверняка это уже такое, наверняка вы встречали это и в кинофильмах каких-то, и в книгах, это, ну, «Тихий Дон» один, Шолохова хотя бы, да, когда в одной семье люди достаточно враждебно относились друг к другу, по-разному. Причем самое, ну, интересное в кавычках, конечно, опять цветовая характеристика. Там белые и красные, а здесь белые и черные. Поэтому все-таки я остаюсь при своем мнении, что в Америке действительно идет настоящая гражданская война. Как ни прискорбно это ни звучит, но, тем не менее, это так и есть. Причем противоречия, так сказать, здесь возникают на ровном месте. И плюс это усугубляется общей ситуацией. Вот последние данные пришли, уже порядка 60 миллионов безработных в Соединенных Штатах Америки. По крайней мере, эти люди подали заявку на так называемый unemployment list по безработице, пособию. Так что да. Так что, как видите, вот здесь тоже очень, так сказать, достаточно, на мой взгляд, по крайней мере, красноречиво говорит об этом. Но я, естественно, хотел с вами поговорить, мы будем с вами продолжать, я бы хотел поговорить о некоторых других вещах. Хочу просто напомнить, что через неделю у нас будет передача о террористическом акте 11 сентября. Мы с вами поговорим о том, что произошло тогда в Америке, попытаемся с вами вскрыть какие-то малоизвестные или неизвестные факторы, которые я попытаюсь предложить вашему вниманию. Так что, если у вас будут вопросы по этой тематике, всегда буду рад услышать и ответить, если смогу, на эти вопросы. Хочу еще раз напомнить, что я был очевидцем этого теракта. В буквальном, причем в смысле этого слова, я видел, как падала вторая башня. Я успел подъехать тогда к парку Либерти, который на стороне Нью-Джерси находился, и весь этот кошмар, он был виден, этот запах асбеста, он меня достаточно долго преследовал потом уже. уже даже по возвращению в Россию все равно это было достаточно сложно. Но мы сейчас с вами поговорим, я бы хотел вот о чем поговорить. Дело в том, что сейчас муссируется повсеместно в англосаксонской особенно прессе, в англоязычной прессе, и английской, и канадской, и американской особенно, естественно, ситуация с Навальным. Я ни в коей мере не хочу сейчас каким-то образом, так сказать, влезать в это, потому что пока еще здесь очень много противоречивой информации. Но меня, как, знаете, как журналиста, как гражданина, немножко настораживает и, признаться, удивляет тот тон, который сейчас приняла особенно американская пресса. Вот. И обвинения нас уже, так сказать, априори обвиняют во всех смертных абсолютных грехах. Я взял на себя смелость взять подборку. А что у нас вообще в США происходит в этой связи? Они так очень долго нам читают лекцию, иногда справедливо указывают на то, что происходит у нас. Есть вещи, за которые действительно нам, так сказать, стыдно. Это и убийство Анны Политковской, и Немцова, и, так сказать, мы понимаем прекрасно, Дмитрий Холодов в свое время, вот, не вспоминаются, это еще корреспондент Московского комсомольца. Вот, в начале 90-х он был убит. Так что это безусловно. Ну а что происходит, допустим, вот в других странах, в частности, вот в Америке? Каким образом там складывается ситуация вот с политическими убийствами? Вот. Поэтому я вот специально подобрал, я бы хотел обратиться к вам. Это касается, кстати, и внутри Соединенных Штатов, и, собственно говоря, за рубежом. Вот. Так что они достаточно красноречиво говорят. Вот посмотрите. Вы все с вами знаете университет дружбы народов Патриса Лумумба, имени Патриса Лумумба. Кто это такой? Это первый премьер-министр Демократической Республики Конго. Бывшая колония Бельгии. Ну, что там Бельгия творила во времена колониализма, это отдельный разговор. Это просто отдельный разговор. Это сейчас у нас бельгийцы, это такая цивилизованная страна, столица Брюссель. Столица НАТО, там Евросоюза, они такие все у нас рафинированные. А что эти ребята еще... чуть больше 100 лет тому назад там творили, это отдельный разговор. Вот. И, собственно говоря, вот первый премьер-министр, избранный Патрис Лумумба, он был убит именно за агентами ЦРУ. Вот. И таким образом они, так сказать, опосредственно спонсировали его противников, и в конечном итоге, так сказать, он был казнен. Я не говорю уже, сколько было покушений на Фиделя Кастро. Это просто 637 покушений, вы можете себе представить, за очень короткий период. И апельсин, и любовница ему подсылала ЦРУ, и, так сказать, апельсины, так сказать, отравленные специальными шприцами их кололи, и так далее, и так далее. Я уже не говорю о небезызвестной высадке в заливе свиней, где наемники, тоже самое спонсируемые ЦРУ, были разгромлены Национальной гвардией Кубы. Вот. Так что в этом отношении то же самое можно сказать, что творилось. Что было по поводу Муаммар Каддафи? Мы с вами прекрасно знаем, что именно американцы выдали локацию Муаммара Каддафи, и можно по-разному относиться к нему, но это был самый обыкновенный бандитский террористический акт. Человека просто растерзали на глазах у всего мира. И мы с вами прекрасно же помним, каким образом Хиллари Клинтон отреагировала на это. Вот. Несколько покушений на Шарля де Голля. Убит испанский премьер-министр Бланко при помощи красных бригад. Расправили Сальдо Моро, если кто помнит, итальянский премьер-министр. Именно американцы спонсировали эти бандитские движения, которые устраивали в Италии массовые убийства. А все почему? Потому что коммунистическая партия Италии тогда набирала обороты, и она реально претендовала на... Это 60-е, 70-е годы. Я говорю о недалеком совершенно прошлом. Вот. Поэтому в данном случае о чем говорить? Именно ЦРУ виновна в убийстве Че Гевары. Именно они выдали локацию, так сказать, и, соответственно, солдат обнаружили уже именно с помощью президента Чили Альенде, президент Панамы Кантера и Тарихас, Омар Тарихас такой, президент Эквадора Агилеру, то же самое, президент Боливии Торрес, архиепископ Сальвадора Ромеро Кабрала. Вот. Лидер национального движения в Гвинее тоже все были убиты с подачи ЦРУ или их агентами. Президент Боливии, президент Шри-Ланки Бандаранайке, Бангладеш Рахман, президент Филиппин Максасая, то же самое все бил, да? Премьер-министр Шри-Ланки, Доминиканская республика, Трухильо. Вот перечислять можно сколько угодно, в Индонезии сухарно. Покушение даже на Индиру Ганди, когда мы с вами говорим, это тоже было в какой-то степени спровоцировано агентами ЦРУ, которые теснейшим образом были связаны с и сикхами, и так называемыми Тамилой Лама, которые потом и Раджива Ганди убили. Вот. Сейчас выясняется очень много ситуаций, очень много информации приходит по поводу выстрелов в Папу Римскую Иоанна Павла II. Вы все помните, что это был Акджой, такой турецкий террорист был, приверженец. Вот. Из турецкой тюрьмы ему помогла сбежать, кстати, агентура США в Анкаре. Организовала провокацию с инсценировкой якобы процесса. Почему? Потому что тогда они выслеживали болгарский след. Такой гражданин Антонов был. И они, значит, сфальсифицировали, как будто это болгары были замешаны. Но, соответственно, в советские времена Советского Союза это косвенно падало и на Советский Союз. Достаточно сказать, что Акджа, которому посулили освобождение после ряда лет и ожиданий, он сообщил сам журналистам, что никакого болгарского следа не было, и что это ему все сказали агенты ЦРУ, которые встречались с ним. Так что это тоже очередная провокация, которая, так сказать, была в очень большой степени направлена именно против Советского Союза. Сейчас уже забытая история, но дело в том, что американцы планировали и использовали даже достаточно такие необычные, архаичные приемы для того, чтобы достигнуть своих целей, а именно влиять в тех или иных регионах. И Европа всегда была той самой ареной борьбы с Советским Союзом, поэтому... И американцы самым теснейшим образом сотрудничали и поддерживали деятельность, в принципе, агента американской разведки. Такой был Личо Джелли. Люди старшего поколения помнят наверняка такую масонскую ложу П-2, которую уже запретили потом после парламентского расследования. Это была глубоко инспирированная структура внутри не только итальянского правительства, но и внутри, и все, так сказать, фактически всей Западной Европы. И она полностью контролировала Соединенными Штатами Америки. Это было такое, знаете, внутреннее вот такое правительство, которое отчитывалось, соответственно, только за океаном. Вот. И на их боевом посту было, и там были и взрывы, и убийства, которые они, так сказать, провоцировали. А все почему? Потому что Компартия тогда собирала на выборах порядка 30-40%. Еле-еле христианские демократы со своими сторонниками, они успевали, так сказать, удерживать. Потому что популярность Советского Союза была колоссальная. Вот тот, кто интересовался историей, допустим, строительства автоваза нашего тогда в Тольятти, они прекрасно должны помнить и знать, что особенно когда мы заключили эту сделку, а это 68-69 год, популярность Советского Союза была колоссальна, потому что именно в Италии, потому что это дало дополнительные рабочие места итальянским рабочим, и профсоюзы тогда очень активно поддерживали. Поэтому вот еще, видите, здесь была, так сказать, арена вмешательства. Вы сравните масштабы деятельности разведок США сейчас, и вот то, что, вот сравните, там, дело Скрипаля, допустим, вот сейчас, вот, так сказать, вот то, что происходит с Навальным, да, посмотрите масштабы вмешательства, которое, так сказать, могло быть, и которое осуществлялось уже тогда. Да, кстати, надо сказать, что вот любопытно, что только с приходом президента Рейгана он должен был законодательно ограничить опасные эксперименты на людях, которые проводили лаборатории ЦРУ, и регламентировать практику убийства. Можете себе представить, до какой степени это все разрасталось, что даже Рейган, потому что он сам был замешан во многие скандалы, это Иран-Контрас тогда были очень, это был провал, так сказать, военной миссии в Ливане тогда, если вы помните, были казармы взорваны, сотни американских солдат погибли, и вот он как бы запретил, вот это было такое джентльменское соглашение. Да? Он говорил, что завершение запрещения убийств ни один человек, находящийся на службе у правительства США или действующий по поручению правительства США, не должен принимать участие в убийстве или вступать в заговор с целью убийств. Но мы с вами прекрасно понимаем, что после этого этот запрет, он, так сказать, абсолютно, так сказать, не соблюдался. И здесь, так сказать, это совершенно понятно, что это все было только на бумаге. Только на бумаге. Я не говорю уже о том, что сейчас выходит информация о том, что и убийство семьи Чаушеску тоже было, как ни странно, согласовано. Там идет и упоминается еще и фамилия Горбачева. Потому что это, как говорится, было такое обоюдное, скажем так, решение, так сказать, вот, что они фактически свергли его. Я не знаю, ожидали ли они, что румыны расстреляют своих руководителей, но, тем не менее, вот эта ситуация произошла. Это тоже было с подачи ЦРУ. Успешная такая операция ЦРУ, это была, конечно, солидарность. Мы с вами знаем, что тогда тоже многие рабочие погибли. Тогда во время манифестации были смертельные случаи. Даже был убит священник один, очень зверски. И это тоже, в принципе, на, так сказать, на совести ЦРУ, потому что это они инспирировали, они вдохновляли протестующих, давали им посолы такие. И, учитывая все-таки относительную слабость уже тогда Советского Союза, это начало 80-х годов, вы знаете, началась так называемая вереница похорон, у нас наши генеральные секретари, к сожалению, умирали один за одним, и вот воспользуясь этой ситуацией, это в преддверии как бы перестройки, действия эти были активизированы до достаточно большой степени. И, к сожалению, это давало свой такой результат, достаточно плачевный, достаточно вредный и очень опасный для всех нас. И в конечном итоге, конечно, это способствовало вот разрыву и стран Варшавского договора, и Совета экономической взаимопомощи. Так что в данной ситуации это, конечно, сыграло. Я не говорю уже о внешней деятельности каждый раз, я не говорю уже о покушениях на своих собственных. Так, у нас звонки есть, я не хочу больше ждать, давайте ответим. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здрасте.
Ну, извините, я бы хотел сделать замечание, когда подписывали с нашей стороны из представителей Римского клуба постройку ВАЗа, Аурелио Печиери, который был заместителем в этом клубе Дэвида Рокфеллера, сказал, что это будет в перспективе консервным ножом, через который мы занесем газовую гангрену не только в Советский Союз через железный занавес, но и в страны социалистического лагеря. Я напомню, что и КАМАЗ строили более 700 иностранных предприятий и их смежников за рубежом, которые впоследствии даже присылали нам отравленное оборудование, после которого люди потом ходили с температурой, это просто не освещалось, но у меня работал человек на несколько оборонных предприятиях, и из-за этого итальянского оборудования порой менялись сменные бригады. Я просто хотел бы еще поспорить по вашей иллюзии по поводу Трампа. Вы сказали, что он назначил вместо Болтона как бы лояльного человека. На самом деле Роберт Чарльз О'Брайен порылся не только в странах «Тысячи и одной ночи», муссира антироссийские, не просто антирусские, антироссийские настроения не только в Афганистане, но и в таких дружеских странах, как Украина и Грузия. Я уж не говорю о главе национальной разведки, не о Коне, так называемом, Джонни Редклине, у которого друзья Митт Ромни, Марк Рубио, в том числе Тед Круз и их нынешние соратники, ветераны Лэнси Грэм, в том числе Роберт Менендес и покойный Джон Маккейн. Марк Милли продемонстрировал, еще будучи начальником сухопутных войск Соединенных Штатов Америки, то, что он намерен делать против России в Сирии, который сейчас является главой Объединенного комитета начальников штабов. И Кертиса Скапоротти, главкома НАТО в Европе, заменил он Тедом Уолтером, который является не просто русофобом, а действительно россиофобом. У меня два вопроса. Один вопрос большой.
Вась, только, пожалуйста, побыстрее.
Да, я быстренько. Вы, наверное, знаете, в каких штатах сейчас происходят манифестации, которые закреплены первой и второй поправкой Конституции Соединенных Штатов Америки по поводу манифестаций, в том числе с оружием в руках, если это не касается погромов, поджогов и в том числе мародерства. Вот как Трамп будет действовать в связи с этим, а в штатах, в которых про это происходит, почему-то все губернаторы, я проверил, именно демократы. Это и Северная Каролина, Иллинойс, Мичиган, Миннесота, округ Колумбия.
Хорошо,
со штатом Вашингтон.
Вась, спасибо большое, слишком много информации. Вот, очень такой развернутый. Значит, первое, давайте начнем с фиата, начнем. Римский клуб, или о чем вы сейчас говорите в данном случае, это значит, приговоры велись напрямую с фиатом. Выбиралось между Рено, Фольксвагеном, фиатом. В конце концов, пришли к пониманию того, и именно при содействии Компартии мы решили в тот момент именно помочь итальянским нашим коммунистам, которые настаивали, чтобы это был итальянский завод. Вы сейчас говорите о финансировании, там было очень маленькое финансирование. Насчет оборудования, которое было отравлено, Вась, я это считаю это несерьезно, считаю это какой-то злой шуткой. По поводу занесения каких-либо, так сказать, сюда, так сказать, вот газовой там или чего-то, я хочу вам напомнить, что АвтоВАЗ окупил себя, валютно окупил себя в 15-20 раз. Окупил себя уже. Я не слышал ни об одном случае, что какое-то зараженное оборудование присылали. Ну, простите, вы просто сейчас говорите какие-то непонятные вещи. Это чепуха абсолютная. Теперь то, что касается, что вы говорили насчет Болтона. Давайте я просто дальше не запомнил. Значит, Джон Болтон это был человек войны. Его называл и Трамп человек войны, и любой человек абсолютно. И я никогда не говорил, вообще я сегодня вообще не упоминал Трампа, по-моему. Но если я говорил о том, что любой человек, который придет после Джона Болтона, это будет человек гораздо лучше для нас, это не потому, что он будет там лучше говорить, просто это человека войны надо было убирать. И это, так сказать, произошло к нашему, потому что этот человек, и Трамп сам это говорил, что он педалировал военные действия против Ирана, он говорил о том, что нужно вести наши войска, так сказать, к Черному морю, то есть это была конфронтация, совершенно легальная, так сказать, совершенно неконтролируемая. Поэтому это дает мне основание именно вот и так говорить. Поэтому в данном случае я не могу с вами согласиться. Хотя я благодарен вам за очень такой подробный, развернутый, так сказать, ответ и на ваш вопрос. Хорошо, сейчас попозже мы еще начнем отвечать. СМС 925-88-88-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8. Вот здесь 5276 последний говорит, а оба Кеннеди, а Мартин Лютер Кинг. Анна, вы совершенно правы, я даже сейчас, знаете, если я сейчас начну дальше это все перечислять, покушение было на самого Рейгана, покушение было на Трумана самого, пуэрториканские экстремисты на него. Я просто хочу, к чему я это все говорю, ни в коем случае я не хочу сейчас оправдываться, говорить там, я уже сказал, что есть, так сказать, темные страницы в нашей истории в этом отношении. Я просто хочу сказать, что вот это то, каким образом сейчас это преподносится во всем мире, якобы, что это вот нечто такое, что свойственно только России, только Советскому Союзу в свое время, то это, ну, это просто неправда. Подобные вещи происходили и происходят, к глубокому сожалению, повсеместно абсолютно. Ведь недаром мы каждый раз, вы посмотрите, сейчас начинается, так сказать, разговор по поводу того, там, как ведут себя наши полицейские, как ведут себя белорусские полицейские. Но вы посмотрите, что происходило в Париже, что сейчас происходит в Германии. Это же все показывается, причем именно французскими, немецкими и другими западноевропейскими источниками. Это не оправдание, но это часть нашего вот этого безумного времени, в котором мы сейчас с вами живем. Поэтому не нужно, так сказать, вот демонизация, которая сейчас происходит. Я на это хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели. Я считаю, что она недопустима. Англосаксы сели на свой любимый конек. Я почему говорю? Это и английская, и канадская, и американская пресса. И они сейчас вот уцепили за этот случай с Навальным и муссируют его самым бесстыжим образом. Еще мы уже с вами прекрасно, наверное, все-таки понимаем, что там не все так просто. Мы все прекрасно с вами понимаем и видим, каким образом это произошло. И, по крайней мере, можно одно сказать. Но меньше всего, кто заинтересован в каких-либо проблемах с такими людьми, как Навальный, так это, безусловно, это прежде всего руководство России сейчас. Точно так же, как в преддверии чемпионата мира 2018 года, но никто не был заинтересован в том, чтобы со Скрипалем или с кем-то другим там произошло то, что произошло. Я сейчас уже просто не говорю даже обыкновенный нонсенс, который уже даже, так сказать, вот в газете Independent неожиданно появилось. Говорит, ну как можно отравить этим новичком нервно-политическим газом в самолете, в закрытом, и никто больше не заразился, и все живы-здоровы, и только у одного Навального. Я надеюсь, вы понимаете, что это нонсенс все-таки. Так, спасибо за звонок. Давайте возьмем еще звонок, чтобы не держать наших радиослушателей. Да.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Знаете, полностью согласен с предыдущим радиослушателем, а вопрос хотел задать вот про Навального. Вот у меня почему-то вот такая мысль, смотрите, ну, я не верю, что это там его Путин отравил. В общем, и даже наши спецслужбы, я в это не верю, это просто нам невыгодно. Ну вот сразу возникает вопрос. Это что же, значит, у нас вот по нашей стране ходят, в принципе, террористы какие-то, которые могут так любого отравить, да, по сути?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Я не знаю, в чем вы согласны с предыдущим оратором, я не совсем понял вашу ремарку насчет этого, он очень много вайс говорил, это первое. Второе, то, что касается Навального, моя идея здесь была проста, я не хочу сейчас, чтобы мы обсуждали эту тему, потому что достаточно уже о ней сказано, но мы пока ничего не знаем об этом. Кто сказал, что это отравление? Это пока вот догадки, то, что вы сейчас высказываете, это его там отравили какие-то террористы. А кто вам сказал, что его отравили? Сейчас возникают совершенно другие вещи. Я не хочу сейчас повторять это, что это там диета, так сказать, у него там была какая-то специальная и прочее. Мы этого сейчас не знаем. И проблема здесь одна. Проблема не в том, что я хочу кого-то защищать или, наоборот, кого-то обвинять в чем-то. Я хочу просто сказать, что сейчас данная ситуация абсолютно неопределенная ситуация, где еще очень и очень много вопросов, она уже сейчас априори используется против нашей страны. И это, я считаю, с точки зрения политологии, с точки зрения здравого смысла, оно недопустимо. И мы должны, безусловно, принимать самые решительные действия для того, чтобы этому противостоять. Потому что в данном случае демонизация нашей страны, ну, она просто, так сказать, недопустима по сути своей. После небольшого выпуска новостей мы с вами продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу. Обсуждаем с вами события в Америке, обсуждаем с вами характер американо-российских, российско-американских отношений. Давайте возьмем звонок сразу. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Игорь.
Да, Игорь.
А мы про яды сегодня еще можно, да?
Что сделать?
Ну, про яды можно сейчас сказать?
Нет, ну, простите, я же сказал, что мы Навального не будем сейчас обсуждать в данном случае. Мы теорию ядов давайте оставим. Ради бога, извините, но если у вас по Америке есть вопрос... Я ведь это только в связи с тем, что американская пресса сейчас раздувает это и демонизирует нашу страну. Я только в этой связи сказал. И я, кстати, вот хочу сейчас зачитать... Вам недавно было интервью, такой есть бывший сотрудник ЦРУ Стив Холл, но он интересен тем, что он был глава операции в России, вот буквально до недавнего времени. У него спросили, позвольте уточнить, получается, что вы приписываете этот случай российским спецслужбам? Если у вас есть какое-то сомнение, что произошедшее может быть объяснено именно таким образом? Кто-то, может быть, из высокопоставленных из российского правительства должен был заказать это? Вот, он говорит, у меня нет, говорит, у меня такой информации, но никаких сомнений у меня в этом нет. Я жду, что в Кремле придумают новое какое-то объяснение, и мы все увидим. Креативный процесс уже пошел. Однако у меня нет никакого иного способа объяснить произошедшее. Вот я хочу обратить ваше внимание вот на это. Человек строит свои догадки, свои предположения на том, что нет никакого иного способа объяснить произошедшее. Вспомните про Скрипаля. Аналогично абсолютно была ситуация. Дальше он продолжает. Российские спецслужбы занимались подобными десятилетиями, если это не дольше, и так далее, и так далее. Значит, вот подобное, это называется вульгаризация политической науки, вульгаризация политического процесса. А вы это делаете, ну давайте мы сейчас тогда с вами испанцев будем обвинять в том, что они пытали в свое время инквизиции, будем, так сказать, вспоминать это Испании до сих пор. А если мы сейчас начнем вспоминать то, что англичане делали в Индии, когда они привязывали бы сипаев к пушкам, так сказать, и выстреливали, разрывая их на части. А может быть мы сейчас американцы вспомним, что они делали с индейцами, с неграми. Но это же, понимаете, это не научно, это не журналистика, это не политика. Это просто обыкновенный трёп. Проблема только в одном. К глубокому сожалению, используя колоссальные ресурсы медийной англоязычной прессы, происходит, как я уже сказал, демонизация тех стран, которые в той или иной форме выступают против англосаксонского мира. И это то, что мы сейчас с вами видим. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Владимир из Москвы. Беспокоит.
Да, Владимир.
Знаете, я вот смотрю последние, наверное, лет, наверное, 7 на именно политику Америки. Всю жизнь считал, что политика... Дипломатия – это серьезное занятие, здесь сидят серьезные люди, которые отвечают за свои слова. Но вот сейчас у меня сложилось такое впечатление, что, ну, как минимум, англосаксонский мир, вот про Азию ничего плохого сказать не могу, ну, Россия старается пределы старости понятия дипломатии, эти уже, они отошли от этого, что мы отвечаем за свои слова, и как-то наше слово, оно весит чего-то. Сейчас ушло все в фейки, все ушло в какую-то виртуальную реальность, все ушло... Именно в, наверное, не, то есть реальность, такое ощущение, что реальность для них не то, что на самом деле есть, а то, что и как мы вам об этом расскажем.
И то, что ложится в их представление, там, самое больное, может быть, этого мира, да, совершенно правильно,
сам согласен. Да, ну и вот это вот, вы правы, такая вульгаризация дипломатии или вульгаризация политики, ну, это не может продолжаться долго. И сейчас причина этого, мне так кажется, потому что вот последние, по крайней мере, 6-7 лет, вот, ну, наверное, с прихода это в Сирию, России, так, более явный момент. Угу. Вот там США очень сильно потеряла свое влияние. И потеряла свое влияние не в смысле того, что, ну, оно просто их перестали принимать всерьез. То есть те области, в которых они были, ну, как бы, непререкаемы, скажем, Ближний Восток, это же американская вотчина была. Вот. А
да,
тут
да,
приходят те, приходят эти, посылают их, не слушают.
Вы совершенно правы. Извините, у нас много звонков. Я все понял. Я просто хочу в подтверждение сказать. Вот буквально вчера Камала, вернее, даже по-американски, это даже сегодня еще, Камала Харрис, это претендент на вице-президентство, к вопросу о вульгаризации. Она давала интервью одной радиостанции, и она там признала, что она курила марихуану. И затягивалась даже. Вот и она так это... Ну, хорошо, затягивалась, курила там, ладно. И она сказала, ну, что вы хотите? Я же ем, может, папа с Ямайки. И таким образом, вот это ее как бы восприятие, да? Если ты с Ямайки, то ты обязательно должен что-то курить. И как вы думаете, кто возмущенно выступил против подобного заявления будущего, возможно, будущего вице-президента Камалы Харрис? Ее родной отец, который является профессором университета в Стэнфорде, понимаете? То есть это такой уважаемый человек. И он сказал, я, говорит, ушам своим не поверил, когда моя дочь сказала, что она говорит о нашей родине, о Ямайке. Я вот хочу сказать, она демонизирует родину своего отца. Вот подобным образом. Это какое-то клише, какое-то оболгание фактически произошло. Но что мы будем от этого человека ожидать в отношении других стран? Вот можете на минуту только представить. Вот это уровень политической дискуссии и культуры, который несет этот человек, и который, возможно, будет, а мы с вами знаем, что не дай бог изберется Байден, и дай бог ему, конечно, здоровье, но есть реальный шанс, что эта женщина может стать и президентом Америки. В затяжечку курила, что вы хотите, я же Ямайка. А завтра что она скажет? Я горячая женщина с Ямайки, буду бомбить там Сирию опять, что ли? И тоже все это будет списано на темперамент своей родины, своего отца. Детский сад, иначе назвать не могу. Давайте еще возьмем. Спасибо за звонки, вижу. Угу. Спасибо вам. Да.
Здравствуйте, Игорь. Да. Я хотел бы узнать еще такой вопрос. Вот мы сейчас изобрели вакцину, вот эту, да, опять же, как бы впереди планеты всей, да?
Угу.
Ну, я думаю, нам не дадут выйти на тот рынок, вот этот вот передел пирога. Ведь Билл Гейтс не просто так ушел с Microsoft, а занялся вот этими вакцинами. И вдруг мы со своей вакциной. В прошлый раз Эбола, вот так же мы тоже выскочили с этой вакциной. Вот. И опять вот здесь мы.
Вы знаете...
Я думаю, вот это вот отравление, наверное, ну, скорее всего, будет вот сейчас... наложат эмбарго на наши вот эти фармакомпании, которые этим занимаются.
Вы знаете, я с вами согласен, я с вами абсолютно согласен, извините. Вы все правильно говорите. Единственное, что меня приятно удивило, статья в крупнейшем и самом влиятельном журнале медицинском «Lancet», это Англия. Они достаточно хорошую характеристику дали нашей вакцине. Я даже немножко удивлен вот этому. Так что посмотрим, как это будет. Поверьте мне, когда нужда припрет, как показывает опыт Второй мировой войны, приползут. Прибегут и будут долго вилять хвостом, и забудут обо всем на свете, и не будут вспоминать ни о репрессиях, и ни о чем. И поверьте мне, сразу все станет у них хорошо. Куда они денутся? Как это уже было, к сожалению или к счастью, неоднократно. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну вот по поводу вакцины, мне кажется, России нужно развивать вот то направление... с нормальными странами, такими как Индия, которая прекрасно эту вакцину восприняла, и там будет база для ее производства и так далее. А что касается стран НАТО, Запада, здесь, наверное, надо с ними все-таки пожестче разговаривать по поводу того же Навального и всех фейков вокруг этого Навального.
Я понял, да, спасибо большое. Спасибо за ваше мнение. Спасибо за ваше мнение, да. Но все-таки давайте придерживаться наших американских, так сказать, тем. Давайте еще возьмем звонки. Слушаю вас. Добрый вечер.
Да. У меня вопрос такой, Рафаэль. Угу. Вот смотрите, сейчас вот в Америке президент Вучич от Сербии и там от Косово, они подписали какие-то хитрые документы, двусторонние американо-русские.
Да.
Да. Вы не знаете подробности, что это такое вообще? Как это можно вообще понимать? Что это за договор?
Вы знаете что, это, ну, это достаточно очень грустно, все, что сейчас происходит, на мой взгляд. Сербию дожимают со всех сторон, со всех концов, и ее уже, как говорится, пригвоздили к тому, что, скорее всего, они смирятся с тем, что Косово больше не вернется никогда. Всеми силами, всеми посулами, которые только возможно. Поэтому в данном случае то, что происходит, потому что Сербия это единственная страна, которая выделяется из общего, скажем так, европейского тренда, которая очень дружелюбно к нам относится. Я достаточно напомню вам слова президента Вучича, когда Путин был там с визитом, и когда толпа приветствовала его, он говорил, что вы здесь более популярны, чем я. А сербы шутили и шутят до сих пор, что если бы Путин баллотировался в президенты Сербии, то он бы, конечно, бы выиграл. Дожимают нашего естественного союзника. Это, собственно говоря, тот же самый тренд. Обратите внимание, Украина, Белоруссия, Сербия, все братские страны, которые по вере и по духу нам близки, это объекты атаки и спецслужб, и всего истеблишмента англосаксонского мира. Прежде всего Англия, Америка и Канада. Так что здесь, к глубокому сожалению, происходит то, что мы должны, по идее, делать на заднем дворе у Соединенных Штатов. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Ну, просто мнение высказал. Вы как-то демонизируете англосаксов.
Угу.
Потому что в той же самой Восточной Европе вы можете назвать хотя бы одну страну, которая, ну, дружески относится к России. Даже не к России, а именно к нынешнему режиму России.
Могу.
Ну и кто это?
Греция, Венгрия, Словакия. Могу, так сказать, вот, по крайней мере, назвать. Могу сказать страны, которые, наверное, никогда больше не будут дружелюбно к нам относиться. Это Польша, Румыния, нынешняя Украина, к глубокому сожалению, Прибалтийские республики. Финнами у нас нормальные отношения. Несмотря на скандалы, с Чехией нормальные. У нас достаточно хорошие деловые, продуктивные отношения с Австрией. Посмотрите, поинтересуйтесь этим вопросом. Ну, нельзя так огульно говорить, нас любят, нас не любят. Потом, ну, простите, это статус сверхдержавы. Здесь не вопрос любви там или вопрос там еще чего-то. А то, что нас уважают, на мой взгляд, по крайней мере, это есть. Есть проблемы, да колоссальные, безусловно. А что, у американцев нет проблемы? У американцев нет проблемы с Германией? У американцев нет проблем с Италией, может быть? Да полно. А с Францией, может быть, у них нет проблем? И с Испанией то же самое, и с Португалией. Просто об этом мы как-то не говорим, у нас не принято, а я бы говорил бы об этом. И, кстати, и с Англией то же самое, я бы подчеркнул. Так что нет, есть. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Я вот удивляюсь, знаете, нашим наивным некоторым, скажем так, гражданам, которые не понимают даже положение нашей страны. Мы сидим, имеем такие территории колоссальные, сидим на таких ресурсах, просто вот такие наивные вещи говорить. Просто удивляешься. Ну, а по поводу Навального, знаете, что хочется сказать? Ну, вот, пожалуйста, у нас есть Северный поток. Англосаксы, естественно, не хотят, чтобы мы нефть,
конечно,
газ продавали.
Конечно,
да, продолжали конечно. Поставлять Германии газ.
Конечно.
Естественно, вот сейчас мы слышим, там один политик уже выступил с определенными заявлениями. Вы знаете, я все сомнительные вообще вещи стараюсь толковать в интересах своей страны. Понимаете?
Правильно, как, конечно.
Да, сидят люди, живут в России, и все время там все у них хорошие, кроме нас. Ну да, мы тоже, знаете, не, конечно, не ангелы, но это же наша страна, все-таки надо это понимать.
Вы знаете, я с вами совершенно согласен. Дело в том, что вот работая в Америке, меня всегда, я удивлялся, даже официальные люди, которые приезжали, и вот когда они, я не могу понять, что иногда происходит. Вот вроде бы русские люди, вроде бы, ну, все, как говорится, и при делах как-то, и при деньгах как-то. Но как не находят разговор? Откуда это уничижение к своей собственной стране? Откуда это неверие абсолютно? Постоянное брюзжание. Это нехорошо, то нехорошо, то не. Ну, неужели кто-то думает, что есть какая-то страна, где нет проблем, и где люди говорят... Ну, посмотрите, как американцы говорят о своих проблемах. Посмотрите, как они, так сказать, с энтузиазмом, по крайней мере, до недавнего времени относились к своей стране, и они никогда не выказывали какой-то... Для них это было как бы вне критики. Они всегда говорили, что если они куда-то выезжали, они всегда говорили и подчеркивали, что они гордились тем, что они американцы. Я хочу вам напомнить, я однажды говорил об этом случае. Это детские еще воспоминания у меня, я помню. Я был в школе юного журналиста, это начало 70-х годов. И я помню, тогда приезжал сенатор Эдвард Кеннеди. Это был 73-74 год, я 74-й, по-моему, год был. И это как раз в разгар было Уотергейтского скандала. Ричард Никсон уходил в отставку тогда, вот как раз в этот момент. А Эдвард Кеннеди, это младший брат клана Кеннеди, он относился, ну, если говорить враждебно к Никсону, республиканцу, это значит ничего не сказать. Это собака-кошка была, это, так сказать, не обсуждалось. И я прекрасно помню, как наши журналисты тогда спрашивали его. Он, я, кстати, он, знаете, он тогда посетил театр сатиры, и там был спектакль даже специально поставлен был о Джонни Кеннеди. Я вот не знаю, я просто помню, что в главной роли был такой наш актер Роман Ткачук. То поклонники «Кабачка 13 стульев» его помнят под псевдонимом «Пан Владок», если вы помните. Он тогда играл Кеннеди, вот такая была, знаете, политическая постановка была, и вот Эдварда Кеннеди пригласили. И вот тогда ему задавали вопросы в надежде, что Эдвард Кеннеди уж сейчас-то разнесет Ричарда Никсона в пух и прах. И он тогда, вот я, вот сколько времени прошло, понимаете, я запомнил эту фразу, он сказал: «Я предпочитаю критиковать свое правительство и свою страну у себя в стране, а не за рубежом». Посмотрите, что происходит, вот абсолютно какое-то, я не знаю, совершенно непонятное отношение у некоторых наших так сказать, власть придержащих чиновников. Ну вот постоянное какое-то брюзжание. Вот им это не нравится, вот это то не нравится, вот это все не нравится. И вот мы постоянно говорим об этом, постоянно подчеркиваем это. Но послушайте, огромное количество сейчас позитивных вещей происходит. Я недавно с семьей ездил во Владимир. Я был 25 лет, меня там не было. Мы были, еще студенческая экскурсия была. Я просто был поражен, как изменился город. Как отреставрирована любовная церковь, Успенский собор как сделан. Смотровая площадка совершенно потрясающая. Это совершенно шикарная эта улочка московская, по-моему, называется, где там огромное количество антиков, магазинчиков, ресторанов. Сколько молодежи там, сколько там всего, так сказать, нет. Ну, Углич то же самое был. Ну, оглянитесь вы немножко вокруг, господа. Ну, вздохните полной грудью. Попытайтесь, по крайней мере, это сделать. А то позитивные вещи о России читаешь из, знаете, из блогов наших зарубежных интуристов, которые приезжают сюда и которые описывают о том, как все здорово и как хорошо. Давайте еще возьмем.
А, вот по поводу приползут, это Игорь. Вот.
Да.
А, уже привлекали американцы своих коллег, вот эту ядерную, космическую главную державу Англии, чтобы с нами договориться по поводу, вот в Вене 2 недели назад, у них была конференция, 13 часов обсуждали, чтобы, значит, милитаризацию космоса видели. Нам, им не понравилось то, что наши спутники, инспекторы, там матрешка наша, гоняет их не вот этот вот сверхсекретный вот этот вот огромный.
Ну, да.
Вот, и уже они, когда-то они просто об этом даже говорить не хотели. А сейчас, оказывается, уже хотят нам какие-то условия.
Так вы посмотрите, я вот сейчас, спасибо вам за звонок, я вот, уважаемые радиослушатели, вы посмотрите, сейчас я вот смотрю, появляются первые такие ласточки. Сейчас американцы, они все взволнованы. Что такое? Оказывается, элементы самолета 6-го поколения уже они обнаружили, что уже есть в России. Сейчас они в бешенстве, они сейчас пытаются узнать, что же происходит, как же это делается, понимаете? Но это жизнь заставит, понимаете? Я надеюсь, по крайней мере, если бы поздно бы только не было. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Спасибо за звонки. Да.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот как раз помню, ну, еще давно хотел спросить вот именно по поводу вот этой вот информационной дезинформации, когда вот именно оперирование этими штампами становится нормой. Вот если посмотреть речь, допустим, в ООН, представителя американского в России, то это же получается, ну, сплошная клю... Ну, в общем, набор штампов, ничего, никакой аргументации. И вот, ну, вот такое ощущение, что действительно вся... Ну, вся риторика, вся политика, вся журналистика.
Совершенно верно, совершенно верно. Вы знаете, я вот хочу сказать, что я в оригинале вот читаю документы иногда, ну, действительно, ну, стыдно просто, вот, когда люди начинают говорить, вот я вам привел пример, да, вот человек сидит и говорит, объясняет, что да, конечно, это сделала Россия, потому что никакого другого объяснения нет, понимаете, в чем? Ну, все, вот это уровень аргументации, понимаете? Если мы с вами продолжим эту логику, то это значит тогда, что бы ни происходило и как бы ни происходило, это все равно будет потом в конечном итоге вешаться на нас. И здесь проблема, я уже, для чего я это говорю? Проблема уже, я вижу, это она не в американцах. Некоторые, вы говорите о том, что я слишком предвзято к англосаксам отношусь, потому что демонизируется моя родина. А как еще к ним относиться? Ну, уважаемые радиослушатели, это же не вопрос, так сказать, дискуссии какой-то. Если бы эти люди бы с фактами, с цифрами какими-то, так сказать, подходили и говорили, вот, есть то-то, то-то и то-то, понимаете? Но это тогда было бы нормально. Я хочу вам привести пример, это же было такое уже. Когда мы разместили ракеты на Кубе, тогда в Организации Объединенных Наций была жаркая дискуссия по этому поводу. И вот когда один из разведчиков прилетел, сфотографировал все это, показал это на кадр, это было, так сказать, для нас это было, ну, техника, которой, может быть, мы не обладали тогда, но у американцев уже была такая оптика, они сфотографировали. Они тогда на заседании ООН показали все эти снимки, в том числе и нашему представителю, и нам же всем. И что мы сделали? Ну, мы, как говорится, подняли руки, сказали, ребята, да, ну что, как они говорили, гача, поймали нас. Но это было как бы понятно, это было объяснимо, это было профессионально сделано. Хотя это против нашей страны, но это профессионально было сделано. Это была работа проделана разведсообществом, там, различными службами специальными, которые доказали это. И они, так сказать, на этой почве выстраивали потом отношения. И мы, как вы знаете, мы заключили неплохую сделку Хрущев-Кеннеди и избежали войны после этого, знаменитый Карибский кризис. А сейчас это детский сад. Ну, посмотрите, американцы сами эти мемы уже придумали, виноваты русские. Там эти, кошечка пролила молоко, виноваты русские, ну и так далее. Там целые, так сказать, уже тысячи их были, они сами уже ржут над этим. И серьезно к этому относиться, я считаю, ниже достоинства своего. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Да. Добрый вечер, Дмитрий, Москва. Угу. Хорошо, я, в принципе, согласен с предыдущими слушателями, которые звонили, что действительно, по большей части, это клюква. Угу. Но наш МИД, если это клюква, льется уже, дай бог памяти, ну лет 5 точно, вот такая вот отборная. Почему они так и до сих пор не придумали способы бороться с этой клюквой?
Вы знаете, вот совершенно прекрасный вопрос. Это то, вот я говорю об этом постоянно, я говорю, мы проигрываем информационную войну. К глубокому сожалению, наше правительство уделяет очень мало внимания тому, чтобы информационно противостоять подобным вещам. Я сейчас говорю не о том, чтобы там, знаете, глушить кого-то или еще что-то. Надо свою позицию доносить до тех стран, до тех людей, до нашей аудитории, которая хочет услышать другое мнение. Посмотрите, как их корежат от одного Russia Today. Нам 10 Russia Today нужно. Мы должны вещать и говорить обо всем, что происходит, вот все, что мы говорим, все, что мы сейчас анализируем, мы должны показывать в то вранье, в которое постоянно вляпываются наши так называемые западноевропейские и американские партнеры. И мы должны это делать на их территории. Но это же известный тезис, да, уже с каких времен, что войну надо вести там. Это информационная война, значит, мы должны тогда быть вооружены все. Вот эти средства массовой информации, вот эти наши возможности через интернет, будь то там социальные сети, все что угодно, мы должны это использовать и вести нормальную пропагандистку. Не надо бояться этого слова. Агитация, пропаганда. Пропаганда правды, пропаганда традиционных ценностей, пропаганда библейских ценностей. Пропаганда мира, пропаганда уважения международного права. Кто за это будет упрекать? Кто против-то? Мы должны сделать альтернативу, но у нас не хватает ресурсов. Это экономика, которая нас держит, с одной стороны. А с другой стороны, мы должны понять одну вещь, что строить наши информационные авианосцы, как я их называю, это в сотни раз дешевле, чем строить системы вооружения или настоящие авианосцы. Мы можем противостоять здесь. Потому что мы никогда не построим 15 авианосцев, которые сейчас есть, допустим, у американцев. Нам это и не нужно. Но мы должны своим словом идти, потому что, ну, за нами, правда. Ну, естественно же это. Ну, понятно, что однополярный мир уже не работает. Понятно, что новые силы какие-то уже появились. Ну, поэтому здесь невозможно уже, понимаете, Америке это контролировать. Надо понять, потому что иначе мы придем к мировой войне. Вот эта гражданская война, которая сейчас в Америке, она раскрутится в конечном итоге, и она разорвет просто весь мир. Вот и все. Разница только со столетними, так сказать, событиями Первой мировой войны будет в том, что там была мировая война, потом у нас гражданская. А здесь будет гражданская война в Америке, которая может привести к, не дай бог, к реальной войне. Надеюсь, я буду неправ. Давайте успеем еще взять. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, я полностью хотел бы согласиться по поводу того, что нужно более собрано и жестко вести информационную войну, какую-то вот. Есть вот какое-то состояние немножко расхлябанности какой-то.
Да, вот. Да, я сам согласен. Иногда
пропускают удары, считается, что вот не будем на все отвечать. Хотя вот Захарова, в принципе, отвечает, и МИД, когда...
Но она одна у нас, бедная девочка, она стоит просто, ее жалко уже, она уже просто, у нее голос уже, она надрывается уже, говорит. Нужно помогать, надо обязательно, ну, что-то сделать еще. Ведь посмотрите, ну, там, по бюджетам даже, возьмите CNN, MSNBC, там, другие какие-то организации, ну, они нас в десятки раз переплевывают абсолютно. Причем чисто технически. Я вам могу сказать, что как преподаватель в наших ведущих вузах, где я преподаю и зарубежную журналистику, и мультимедийную журналистику, многие дисциплины, которые я вот в связи с этим веду. Я хочу вам сказать, у нас замечательные ребята, у нас замечательные студенты, будущие политологи, журналисты, прекрасно знают иностранные языки, они готовы включиться в это. Мы с ними обсуждаем наши семинары, для меня это иногда, знаете, еще пожарче, чем вот передачи, которые я веду. Ребята 20-летние, девчонки, кстати, как ни странно, это вообще я поразился. У меня в МГИМО была группа, вот по мягкой силе я вел, 24 человека, будущие политологи, 22 девчонки были, потрясающие совершенно, умницы. Ну, надо мотивировать этих людей. У нас есть эти ресурсы. И деньги должны найтись на то, чтобы встроить новую систему. Потому что, ну, война. Информационная война – это не просто... Забудьте слово «информационная». Война. Вот это, к глубокому сожалению, то, что сейчас происходит. Я искренне хочу надеяться, очень много, что я вам сегодня сказал, это не свершится, безусловно. Но я также искренне надеюсь, что все-таки все правда будет за нами, и мы, конечно же, победим с вами. Через неделю с вами вновь увидимся, и обсудим опять наш американский дневник. Начнем его листать. Всего вам самого доброго.